13:12 в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это наша совместно с Натальей Ивановной Басовской программа «Все так». Сегодня мы будем говорить о папе Григории VII, о римском папе, не о вашем папе. И, естественно, как всегда, мы разыгрываем книги. У нас будет сегодня 20 победителей очень быстро. Сначала объявлю вопрос, как называется, скажем так, корона римских пап. Как называется корона римских пап? Как называется головной убор римских пап? Если вы это помните, присылайте нам ответы на смс +7 985 970 45 45 970 45 45. Это московский номер для смс-сообщения. Не забывайте подписываться. Конечно же, работает пейджер, конечно же, работает интернет. Итак, как называется церемониальный головной убор римских пап? Назовем это так, назывался и называется. Ну, кому больше нравится корона, тому корона. А победитель, значит, что получают победители? Первые 10 победителей получают книгу издательства «Молодая гвардия», серия «Повседневная жизнь». Книга называется так: «Повседневная жизнь папского двора времен Борджиа и Медичи». Ну, немножко раньше, чем наш герой, тем не менее. «Повседневная жизнь папского двора времен Борджиа и Медичи», издательство «Молодая гвардия». Вторые, то есть с 11 по 20 победитель получает книгу Лозинского «История папства», серия «Популярная историческая библиотека», издательство «Русич». «История папства». Итак, повторяю вопрос, а затем мы переходим, собственно, к нашей передаче. Как называется церемониальный головной убор, корона римских пап? Если вы это помните, помните номер нашего телефона для посылки смс 970-45-45, +7 985, это код.
Григорий XIII, воинствующий папа. В программе «Все так». Наш гость – историк Наталья Басовская. Воскресенье, 6 января, после 13 часов.
Наша программа «Все так» начинается. Григорий XIII, римский папа, сегодня наш герой. Отчего он наш герой? Потому что календарь.
Знал бы он, добрый день, знал бы он, что он герой, потому что календарь.
Да.
Его жизнь, которая у нас очень мало известна, на самом деле римских пап уж очень много было, и разные там следы они оставили в истории. Его жизнь как политического деятеля, церковного деятеля, государственного человека у нас известна мало. А про календарь, пожалуй, многие слышали, потому что он григорианский, и потому что это очень заметное явление, но властвовать временем это тоже много. И все-таки он бы удивился, что он остался в памяти потомков как инициатор изменения календаря. Чтобы понять, почему он мог удивиться, давайте припомним его жизнь. Запечатлен чем? Принадлежит к категории так называемых воинствующих пап. Есть такой термин в историографии – эпохи контрреформации. Ну, сюда же Пий IV, Пий V, еще несколько фигур. Люди, которые, занимая папский престол, отдавали огромные силы и огромную энергию тому, чтобы остановить реформу церкви.
Потому что они думали, что это случайность, что это просто несколько злых умов.
Лютер, Цвингли, Кальвин, вот такие, ну, Гус когда-то раньше, ну, несколько отступников, Виклиф. А что это вообще-то назревший духовный переворот, принять им было невозможно. И они отдавали этому жизнь. В каком-то смысле творец нового календаря вот в этом аспекте политическом, по сути, пытался остановить время, остановить ход истории. Календарь календарем, а остановить реформацию, которая была явлением, знамением выхода из Средневековья, одним из знаков. Это было невозможно, но им это не дано было знать. Итак, бурный, буйный поборник возрождения идеи папской теократии, то есть власти пап, стоящий, идущий прямо от Бога и стоящий над всеми остальными видами власти, духовной и светской тоже. Праздновал Варфоломеевскую ночь, подробности потом. Празднуют разные вещи, он праздновал ее. Возродил и далеко продвинул явление, которое называлось непотизм. По-русски кумовство. От латинского «непос», «непотис», «герундив», «внук», «племянник». Возродил этот самый непотизм, болезненное явление в церкви. И, наконец, календарь, который для него был тоже связан с его служением с его верой, с церковью, и тоже мы об этом еще скажем. Итак, кто он такой? Подробности из частной жизни римских пап – вещь редкая и по сей день. И знаем мы немногое, но все-таки. В миру Уго Банкампаньи. Уго имя сегодня тоже политическому деятелю некому принадлежащее и совсем не привлекательное. Из богатой, достаточно знатной семьи.
А в 19 веке стали принцами, получили принцесский
герб. Очень знатные люди.
Кстати, в Риме есть улица Банкампани.
Что ж,
там, это... где стоял когда-то их ну, не особняк. Дворец, особняк.
Особняк да. В Болонском университете оказался человеком очень ученым. Увлекался наукой по-настоящему, поскольку в Болонском университете занял кафедру канонического права. Это был грамотный, образованный юрист. И сказать, что вот, допустим, его попытка остановить время в виде реформации была заблуждением непросвещенного темного ума, нет, никак
нельзя. Причем он стал доктором права в 28 лет, что было...
Молодой и способный.
Молодой и способный в эпоху вот такого... сложного получения всяких градаций, да, он в 28 лет возглавил кафедру, стал доктором права, то есть он ученый.
Безусловно, не бездарен, не лишен интеллекта, получил звание кардинала. Ну вот кто такой кардинал? Вообще, кардиналы, сегодня мы знаем, что это примерно 70 человек.
Мы знаем,
сегодня...
что он Ришелье. Да, или Мазарини. Вот это мы знаем точно.
А в сущности должность, статус кардинала, что это такое? От простейшего слова «кардо», что означает «дверной крюк». В V-XI веках это духовные лица, постепенно укрепляющие свои позиции, занимавшие постоянные места в определенных приходских церквях, но не в деревнях, городах, которые были так прочно связаны со своими местами, как писали в источниках, как дверь соединена с крюком, на котором висит. Я, правда, не догадалась бы сказать, что дверь висит на крюке, но, наверное, устройство было не такое, как у сегодняшних железных дверей. В 1059 году, вот середина, уже начало второй половины XI века, декретом Латеранского собора один из пап, Николай II, предоставил кардиналам право избирать пап. То есть эта практика идет только с середины, начала второй половины XI века. Конклав, собрание примерно 70 кардиналов, сначала их было гораздо меньше, 7-11, по сей день избирает папу из своей среды. Конклав буквально запертый зал. Угу. Ибо до того момента, пока они не примут решение тайным голосованием, кто из их среды станет папой, они не имеют права покидать это помещение. Слуги, которые их обслуживают, тоже не имеют права покидать соседнее помещение. Все под таким под замком. Отсюда конклав. И вот этот достаточно ученый, образованный человек получает кардинальскую шапку, как сейчас говорят, потому что появилась практика, что у кардиналов такой головной убор. Не тот, про который вы спросили наших радиослушателей, но тоже головной убор, который является отличительным. В католической церкви, ну, впрочем, и в православной тоже, в христианской церкви, головной убор знаменует в иерархии церковной статус, чтобы сразу было видно вот...
Куда. Типа погона или аксельбанта.
Да, своего рода. Так же, как и цвет одеяния. У епископов лиловый, у кардиналов красный, у пап белый или золотой. И все сразу, это как будто бы сразу написано, кто он есть. В общем-то, для эпохи становления христианской церкви в том ее великом статусе, в котором она поныне существует, очень... Было важно имидж, картинка, ибо картинка, визуальный ряд, как мы скажем сегодня, заменяла неграмотной пастой, в основном абсолютно безграмотной, заменяла текст. И люди, не умевшие ни читать, ни писать, большинство, это абсолютное большинство верующих, по визуальному образу составляли себе представление не хуже, чем по тексту. Кардинал он был, видимо, заметный в силу своей образованности, прирожденного ума, невиданной энергии. Ибо он это доказал. Он 15 лет был на папском престоле позже, но вступил он туда в 70. То есть эти 15 лет были после рубежа 70-летнего человека. Да. И энергичен был невероятно. И папой Пием IV этот кардинал был направлен для участия в заседаниях Тридентского собора. В Германию. город Триент, латинское Тридентум. Там с перерывами сначала заседал он только в Триденте, но потом заседал в Болоне, поскольку атмосфера в Триденте накалилась, а Болонья была очень тогда настроена позитивно в отношении папства, все менялось много раз. Всего 6 лет примерно заседал этот собор с перерывами с 1545 по 1500, даже больше 6 лет, 63-й. Там он оправдал доверию пославшего его папы Пия IV. Он последовательно, умно, аргументированно, с юридическими аргументами отстаивал принцип абсолютной полноты папской власти. А принцип этот подвергался сомнениям со всех сторон. Прежде всего, он подвергся сомнениям, не сформулированным в разгаре еретических движений, которые предшествовали реформации, от развратности многих фигур на папском престоле. Такой человек не может иметь всеобъемлющей власти. Такой человек, такая личность.
То есть это был бунт епископов практически?
Отчасти участвовали епископы и простые люди. А сформулировал это, в конце концов, Ян Гус, который сказал, что истинный глава церкви только сам Иисус Христос. Вот уж фигура морально безупречная. А никакой другой человек, кто бы он ни был, не может быть бесспорным главой христианской церкви. И надо сказать, что довольно долгое время, вот с XI по XV век, внутри церкви и рядом с ней в окружении было широкое движение за реформу церкви, клюнийское движение, так называемое, мы о нем как-то говорили. Это люди, искренне хотевшие исправить нравы и провести реформы не такие, как реформация, что изменить и богослужение, и взаимоотношения, представления о взаимоотношениях человека с Богом. Нет, очистить. Очистить нравы, очистить церковь от фигур, которые не соответствуют. Тридентский собор подвел черту.
Но наш герой был ортодоксом.
Безусловным.
И, кстати, ему в это время 60 лет, 65 лет, он уже, он конец жизни. Но конец жизни для 16 века, 65 лет, да. Это даже не средний возраст. Там средний, по-моему, в 15 веке средний возраст мужчин где-то там 45-48 лет средний.
48 лет даже много.
Много, да?
Я думаю, что это много.
То есть он глубокий старец по понятиям 16 века.
После 50 считался старик, да. Совсем. Старец, так и писали, вот, например, мои хронисты, о французском короле Карле VI. И я когда-то, как очень молодой исследователь, полностью попала под их влияние и написала в своей какой-то статье, довольно ранней, вокруг Столетней войны, что дряхлый Карл VI и встретила замечательно, повторяю то, что пишут хронисты, не посчитала, теперь я всегда считаю, возраст, сижу арифметикой занимаюсь, встретила замечательного своего коллегу Владимира Ильича Райцеса, который писал о Жанне д'Арк. Мы познакомились, знали труды друг друга. Он сказал, для вас я, конечно, дряхлый старец, потому что мне, как и Карлу VI, 54 года. И я поняла, в какую я... Ну, это была неприступная оплошность, но это вот значит пойти на поводу у источника. Да, он был в XVI веке не таким дряхлым, как, допустим, Карл VI там в XIV, но старым человеком.
Старым человеком.
А это не чувствовалось в его поведении. Итак, вся полнота папской власти, папская теократия – это сам наместник Бога на земле и никаких больше реформ, никакого очищения, потому что разговоры об очищении нравов духовенства приводят неизбежно к тому, что и папу надо поправить, если он в чем-то не прав. Нет, папа абсолютно безгрешен. И вот этот догмат, восходящий к очень древним временам, ну, к временам Карла Великого, и папа Льва, который сначала ослеп, потом
прозрел.
Вернуть его в начавшемся новом времени. Ибо 16 век – это даже не порог, это начавшееся новое время. Это время экономически переродившейся Европы, духовно переродившейся Европы. Вернуть вот это былое. В 1572 году этот заслуженный кардинал, этот человек, который...
Боец.
Показал.
Боец.
Что он боец, умница, воинствующий. Вот он становится воинствующим папой.
Причем его избрали достаточно быстро. Конклав длился недолго, на самом деле. Потому что в этот момент война.
Этот конклав. Да. Очень знаменательный тип. о котором мы собираемся с вами когда-нибудь рассказать. Это кардинал Гранвелла. Это палач
Красная собака. Красная собака, как его называли.
В Нидерландах.
Да,
по цвету красного, цвету одеяния. То есть считай, раз кардинал Гранвелла, считай, что это Филипп II испанский.
Конечно.
Потому что Гранвелла — это прямое орудие Филиппа II. Итак, конклав работал под влиянием этих, очень логично, наихристианнейших, самых католических фигур в тогдашней Западной Европе.
Наталья Ивановна, давайте вспомним расстановку сил, просто вспомним расстановку сил в Европе. Великобритания, Елизавета.
Заражена ересью.
Ересью. Франция, гражданская война.
Гугеноты,
гугеноты, католики и так далее.
Гугеноты — это кальвинисты.
Да. Испания, наихристианнейший король.
Наихристианнейший, вот она опора.
Голландия. Восстание Гёзов.
Вообще-то
Германия.
Чего? Допрыгались до республики,
да,
в Голландии.
Германия разодрана. Часть государей принимает, поддерживает реформаторов. Часть государей...
Аугсбургский религиозный мир, 1555 год. Это мир, который чреват бесконечной войной, потому что он закрепляет разделение княжеств на католические и протестантские.
Да, а у нас Иван Грозный.
А у нас Иван Грозный.
А у нас Иван Грозный.
И наш папа, персонаж наш сегодняшний, имел некое отношение к Ивану Грозному.
Я просто хотел напомнить про Европу, что это время бурлящее. Это время вот начало 70-е годы, начало 70-х годов 16 века.
И линия разлома – реформация. А наш персонаж – страстный поборник того, что реформацию можно, должно и можно истребить. Вот он этого не понимал.
Вот я пытался понять, почему он взял имя Григория. Почему? Угу. Потому что он был наследником все-таки Пия V, идеологическим. Почему он взял Григория? Пытался найти некую связь. И,
Григорий Великий — это один из ранних деятелей христианской церкви, человек, который своими некими реформами, установлениями определил многое в догматике, ритуалах и строгом следовании тому, что организация церковная вертикальна, вот там с вертикалью власти всегда было четко в глазах таких католиков последовательных, и папа полностью соответствует Божьей воле и способен ее осуществлять.
Я хочу сказать, что он избран папой 13 мая 1572 года, до Варфоломеевской ночи всего 3 месяца.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Прежде чем мы продолжим, мы вас спросили, как называется корона, головной убор римских пап. И разыгрываем. Первые 10 человек получают книгу Жака Эрса из серии «Повседневная жизнь папского двора времен Борджи и Медичи», издательство «Молодая гвардия», вторые с 11 по 20, книгу Сергея Лозинского «История папства», серия «Популярная историческая библиотека», издательство «Русич». Наши победители, которые правильно сказали, что это тиара, и сказали очень быстро. Вера, чей телефон начинается на 951, Галина 875, Анита 255, Юрий из Казани 515, Полина 453, Александр 513, Надежда 518, Игорь 104, Даша 315 и Владимир 144. Книгу Лозинского получают Галина 663, Дмитрий из Перми 268, Таня или Тоня 721, Костя 747, Тамара из Владикавказа 483, Владислав 037, Яна 251, Сергей 828, Руфа 042 и Михаил из Томска 252. Это те, кто получает книгу. И еще, прежде чем мы продолжим, я хочу обратиться сейчас к нашим слушателям. Мы с Натальей Ивановной формируем список новых героев на 2008 год. Если вы хотите услышать передачу о каком-то историческом, зарубежном деятеле до 20 века, присылайте ваши предложения прямо сейчас в течение 20 минут на смс 970-45-45, о ком вы хотели бы услышать передачу «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
За 3 месяца до Варфоломеевской ночи новый римский
он
папа.
Он избран. Заметим сразу, что наш вот неистовый, воинствующий, который как бы вот всецело посвятил себя идее папской власти, ее чистоты, он имел таки побочного сына Джакомо.
Нормально.
И как пишут специалисты, это последний папа, относительно наличия у которого незаконно рожденных детей, сохранились достоверные сведения. Все остальное скрыто.
Какой
в тумане.
Какой мужчина? Причем ему 70 лет, я напомню.
Но проявить политику непотизма, кумовства в отношении сына он не решился. Но
все знали,
своих...
что это его сын.
Все знали, но двух своих племянников вполне спокойно продвигал высоко-высоко. Из этого непотизма вообще родились, со временем родились очень знатные семейства в Италии. Боргезе, Лудовизи, Борджа, между прочим, из практики непотизма. И вот двух своих племянников он возвел не куда-нибудь, а в кардиналы. То есть сказать, что уж он лично внутри себя самого и своей практики был уж абсолютно чистым, как кристалл, тоже нельзя. И вот в год своего избрания, через короткое время, его в мае избирают, в августе
он празднует. Ой, можно я скажу, как он отреагировал на брак Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа. У него запросили разрешение, потому что Генрих Наваррский был еретиком.
Да,
он пишет Карлу IX буквально следующее. «Я не нахожу лучше средства покончить с еретиками, чем этот союз». Это его первое письмо Карла IX.
Да, выйти замуж, так сказать, чтобы покончить. Но этот брак с самого начала был трагичным. И вот он организовал торжественные празднования в Варфоломеевской ночи. Только он и Филипп II Испанский проявили такую публичную радость по поводу убийства в течение одной ночи примерно 2000 гугенотов, а затем в ближайшие следующие две недели во Франции были убиты, как считается, примерно 30 тысяч протестантов. То есть празднование, фейерверк, иллюминация,
торжественное богослужение, да?
Богослужение, изготовление специальной медали – это невероятно. А Филипп II написал приветствие Екатерине Медичи по поводу кровопролития, приветствие, в котором сказал так, что он восторгается сыном, это Карлом IX, сыном Екатерины, что у него такая мать, Екатерина Медичи, и матерью, что у нее такой сын, Карл IX, который это дозволил, допустил или санкционировал, неизвестно что.
Более того, Григорий XIII, наш герой, заказывает Вазари, знаменитому Вазари, живописцу Вазари, картину под названием «Папа одобряет убийство еретика Колиньи». И до сих пор эта картина находится в Ватикане.
Картина существует. Убийство было зверское, жестокое. Колиньи был немолодой человек, можно сказать, в общем, конечно, старик, которого...
Но помоложе,
да,
чем папа.
Да, зарезали, сбросили с балкона, потом отрезали голову. Ну, это, в общем, это свирепость. И приветствовать эти реки крови, это не очень замечательно. На что же они рассчитывали? Ведь они же хотели действительно вот эти воинствующие папы остановить. Чем? Чем остановить? Что же постановил Тридентский собор? Какими средствами можно это сделать? В общем-то, средства, я бы сказала, безнадежные. Индекс запрещенных книг, который был отменен только в 1934 году, Пием XI. До 1934 существовал индекс. Из него со временем исчез как-то незаметно Галилей, которого пришлось принять. Но там были Янгус, Декарт, Спиноза, Лок, Юм, Вольтер, Руссо, Стендаль, Гюго. Ну, огромный список вполне достойных людей. Значит, бороться с ересью этим способом, чтобы люди не думали неправильно. Утверждать категорическую супрематию превосходства папы над собором, коллегиальным органом. Расширить деятельность инквизиции. Прекрасные меры, но, как всегда, безнадежные, и единственная относительно созидательная, а не устрашительная, устрашающая мера – открывать дополнительные школы. Много он их открыл.
Семинары они называли,
и училища, да?
Да,
для священников-ортодоксов, где люди, да, преподавали, как правило, иезуиты, которых обожал Григорий XIII. И молодые люди должны были дать клятву, что страшную клятву, что всю свою жизнь они будут бороться за истинную веру. Ничем другим в жизни ни на что отвлекаться не будут. Ну, еще какие были пути, как он хотел победить, этот энергичный 70-летний человек. Стремился насаждать ортодоксальное католичество в сопредельных странах европейских, в Швеции, в Ирландии, в России. По его приказу иезуит Пассивина ездил в Россию к Ивану Грозному. Не уговорить ли его перейти в истинную, а единственное истинное – это католическая вера? Не уговорил. Не без успеха проповедники-миссионеры-иезуиты проповедовали при поддержке папы Григория XIII в Китае и Японии. и имели даже некоторый успех. То есть у него временами была иллюзия, что что-то получается. Создал в Риме специальную коллегию для иностранцев, где тоже те же иезуиты готовили вот специалистов, проповедников, миссионеров, пламенных, которые повернут мир, поведут за собой. Конечно, дело обреченное, но выглядело оно таким, имеющим некоторые результаты. Что же его вдохновляло? Почему Григорий XIII, как и другие воинствующие папы, считал себя вправе властвовать над умами, а сейчас мы скажем и увидим и над календарем, то есть временем тоже? Как это сложилось? Я тут, в общем, задумалась и перелистала некие страницы истории, которые показывают, а как родилась эта идея? Кто такие в сущности папы? Ведь первоначальные христианские общины, это были общины единомышленников, верующих, и единственный там звание, титул, не знаю, сан, это был харизматик, человек, обладающий харизмой, то есть боговдохновенный, умеющий проповедовать, умеющий вести за собой людей. И все, никаких должностей больше не было. Потом появляются пресвитеры, старейшины, организаторы, потом диаконы, те, кто обслуживают совместные трапезы, так называемые трапезы любви, где они совместно принимают пищу не просто, чтобы наесться, а вкушая при этом и светлые идеи. И, наконец, епископы, которые выдвинулись как организаторы, скажем так, хозяйственной жизни. Хозяйственной жизни. Они владели кассой, они общины, потому что на что-то надо существовать, какие-то общие потребы есть, ну хотя бы эту трапезу обеспечить финансово. Они владели организаторской деятельностью, и постепенно внедрилась практика, что епископы – это те, кто побогаче, потому что он в эту кассу что-то и добавит. Присваивать-то из нее они стали позже. Вначале добавляли. И тогда меняется отношение к рядовым верующим. Уже не харизматик в чести, боговдохновенный, искренний, идейный человек, а епископ, и его называют пастырем, а паству и равноправную общину вдруг уже начинают звать стадом, которое пасет этот самый епископ. То есть трансформация шла очень медленно, постепенно. И со временем появилась идея, вот в VI веке она уже зазвучало в VI веке после крушения Западной Римской империи, рождения варварских королевств, что римский епископ, он какой-то особенный. Он первый среди всех других. И некий епископ Марцеллин еще в начале IV века стал себя называть папой, а с VI века всех римских епископов стали называть папами. От греческого папос – отец, отец, отец и наставник. И были соперники у Рима, которые говорили, что нет, неправильно. Главный аргумент был, что здесь, в Риме, епископом был апостол Петр. Но боролись, конкуренты заявляли свои права. Иерусалим, Пелла, общины берегов Иордана пытались доказать, что святой Петр создал их общины, а не римскую. И тогда выдвинут был совершенно сокрушительный аргумент. Поскольку земля Рима наиболее обильно полита кровью мучеников и великомучеников, которых преследовали римские императоры, именно на ней должен быть епископ номер один. То есть вот этот епископ номер один, который стал называться папой, он вырос из религиозной практики совершенно другой, искренней, открытой, равноправной, но выросший из нее, папы сочли себя вправе руководить всем христианским миром, твердо на это претендуя. Когда в 1054 году разделились православные и католические церкви, разделились по принципам разных нюансов догматики и богослужения, все думали, что это на время. Христианская церковь едина. Сегодня мы знаем, что это глубокое разделение. Но все-таки римские папы и после этого не оставили свои притязания по поводу того, что они владыки умов, а вот в лице Григория XIII и времени быстро текущего.
Прежде чем вы начнете говорить про календарь, я хочу сказать, что Григорий еще XIII использовал такую методику, как создание нунциатов, постоянных посольств.
Первым стал
посылать. Постоянных посольств во всех странах, вот как государь. держать постоянное посольство.
Посольство, представительство. Да.
И во всех странах, в том числе протестантов.
Сегодня это вроде норма.
Да.
Но придумал он?
Придумал он, да.
Цель-то была. Он очень мало отделял его религиозные задачи церковные от общеполитических. Во всяком случае, достаточно достоверным считается, что он готовил Варфоломеевскую ночь в Англии. И мечтал о том, чтобы там повторилось то же самое. При поддержке Филиппа II Испанского, такой мрачной фигуры, он готовил это. Каким образом? Он отлучил официально Елизавету I от церкви католической, хотя и так ясно, что она придерживалась другой веры, но сам факт отлучения – это духовная идеологическая подготовка, возможности повторения.
Это освобождение от присяги подданных католиков еще.
Да, и значит, Варфоломеевская ночь уже становится более реальной. Объявил ее низложенной, то есть он активный политик,
да.
Причем такой воинствующий политик. Это вот шаги, которые готовят возможность восстания католиков против Елизаветы, который будет рассматриваться не как бунт, а как идейное деяние. И поддерживал несколько заговоров с покушениями на ее жизнь, что уже совсем не религиозно и не церковно, а чисто политически. Он оправдывал возможное убийство Елизаветы опасностью, которую она представляет для истинной веры. И вот, готовя кадры для борьбы с реформацией, готовя вот такие возможные действия, деяния против того политика, который его не устраивает, он на самом деле стал активным политиком и кое-где преуспел. Он разжигал религиозные страсти и распри не только в Англии. В Швейцарии ему в сущности удалось разжечь гражданскую войну в Швейцарии. Начались убийства протестантов наподобие Варфоломеевской ночи. Вообще, это его идеал, Варфоломеевской ночи.
Загнули.
Он к этому вел. В городе Вальтеллини убиты 600 протестантов при полном одобрении, и в результате несколько кантонов на время вышли из Швейцарского союза. И были довольно много преследований протестантов на родине, можно сказать, одного из ведущих течений протестантизма. В этом деле у него были некоторые успехи, возьмем их в кавычки, в Германии и в Австрии. Так, в городе Вюрцбурге в Австрии 62 тысячи протестантов насильственно были обращены в истинную веру. И такие попытки были. То есть ему казалось, что прямым насилием, политическим, кровавым, просто элементарным, открытым насилием, а насилием духовным, таким как индекс запрещенных книг и воспитание таких воинствующих священников, служителей церкви, можно будет остановить...
Эту случайность, как реформация.
Как
случайность.
Он, как он, да. Видимо, думал. Хотя, кто знает, как он точно думал, но это страшное и для него неприемлемое течение. И вы знаете, Алексей Алексеевич, вот глядя на его деяния, вот вы говорите, так шутливо загнули. А я же смотрю на факты, и такое активное участие в политической деятельности жестокого плана, а именно заговор, покушение на жизнь.
Что было вполне обычно для XVI века,
да,
между прочим.
Это нынешнее папство старается этого избегать, безусловно. А. И вообще нынешняя христианская церковь, она довольно правильно, по-моему, в целом, без нюансов, понимает, что ее дела – это дела моральные. И прямое участие в политических событиях не дело служителей церкви. А Григорий XIII этой концепции не придерживался. Он политик столько же, сколько и служитель Бога. И для XVI века, наверное, это неизбежно, потому что действительно это век великого духовного разлома. Вот бегло пробежались Западной Европе и Центральной Европе. Картина получается очень напряженная. Так что вообще понятно, что время породило такую фигуру. Но и рассматривать эту фигуру как...
великого реформатора.
Но
он великий реформатор.
Значит, календарь.
Или контрреформатор. Да,
давайте разберемся с календарем.
Да. Чем, собственно, он вошел в историю?
Да, как это все увязать?
И все, остался календарь.
Да, остался календарь.
Остался календарь.
По всему свету шагает. Теперь международный. Хотя не сразу таким стал. Что его-то побудило? Вот это же вряд ли содействует борьбе с ересью. Итак, что такое вообще календарь? Сложное явление. С древности существовало несколько систем, мы знаем, лунные, солнечные и лунно-солнечные, и каждый по-своему достаточно сложен и в Древнем Египте, и в Древней Греции, и на основе изобретения календаря, который показывает связь перемещения небесных светил и смены времен года на Земле. Тут надо быть и астрономом, и математиком, чтобы хорошо понять, что такое календарь. На почве вот этого явления, людей, научившихся связывать эти явления с земными переменами в природе, возникает понятие эры, когда каждая цивилизация избрала какое-нибудь событие, реальное или условное, от которого начала считать историческое время. Эры были самые разнообразные. В Египте вообще самое странное явление. Там каждый год правления нового фараона был первым годом, поэтому эры там в сущности нет. В Древней Греции изобретена была эра, и замечательная, от первых Олимпийских игр, да. Условно, 776 год до нашей эры. А в 46 году до нашей эры Юлий Цезарь провел реформу календаря до Григория XIII.
Замечу я, что тогда, когда Рим уже был всемирным государством, в общем-то.
Да,
уже,
это была уже мировая Египет был, держава, да. И мировая в сущности... Держава. Юлий Цезарь мог внутренне ощущать, что он реформирует отсчет времени в тогдашнем цивилизованном мире. Ему советовал египетский жрец Созиген, перейти на солнечный, до этого там календы и ноны, иды, путанная система. Но все-таки реформа проведена. Это лунно-солнечный календарь, принят Юлием Цезарем, и по его имени он получил название Юлианский. 3 года по 365 дней, 1 год 366 дней, плюс 1 день после 28 февраля. И Никейский собор христианский в 325 году принял Юлианский календарь, и на основе этого Юлианского календаря, вдохновленного язычником Юлием Цезарем, абсолютным язычником, шла датировка, была применена свое понятие эры от Рождества Христова. А в VI веке в Западной Европе монах Дионисий по прозвищу Дионисий Малый провел перерасчеты сложные и выяснил, что 754 год от основания Рима и есть год рождения Христа. Так утвердился Юлианский календарь и действовал. И что было замечено? Что начинаются недоразумения со временем. А постепенно при вычислении Пасхи, срока Пасхи, выяснилось, что расходится срок Пасхи с 21 марта. В 16 веке получилось, что Пасха уже не 21 марта, весеннее равноденствие, а 11. И она стала очень совпадать чаще всего с еврейской Пасхой, что совершенно не устраивало таких ортодоксов, как Григорий XIII. И вдохновленный вот этим, более точно высчитывать Пасху, чтобы время этого великого христианского праздника, идущего совершенно от языческих традиций, между прочим, чтобы время этого великого христианского праздника было высчитано правильно, чтобы оно соответствовало не еврейской Пасхе, иудейской, а весеннему солнцестоянию, что связывает этот подход с языческим, между прочим, и было велено пересчитать. Он создал комиссию, примерно из 20 человек, сначала 10, потом 20. Привлек астрономов, самый заметный из них, имя его сохранилось, Лулий. Да. Издал в 1582 году специальную буллу «Интергрависсимус» по поводу создания нового календаря. И согласно этой булле, после 4 октября после 4 октября наступило 15 октября. Поправка была на 10 дней. Разница с юлианским календарем продолжала нарастать. И в 20-м, в начале 21-го, достигла 13 дней. Григорианский календарь тогда, в 16 веке...
Ну, постепенно очень принимался, да?
Да, конечно.
Я просто, чтобы...
Франция.
Это анекдот. Известно, что в Испании в 1616 году 23 апреля умер Сервантес, а в Англии 23 апреля умер Шекспир. Но умерли они не в один день, потому что в Англии еще был юлианский календарь, да, а в Испании уже был григорианский календарь. Вообще, вот такая шутка истории.
Взаимоотношения человека со временем – вещь сложная. И все вот эти календарные системы, при попытках их первых создателей строго взаимодействовать с небесными светилами и сменой времен года, в результате несовершенств измерений, сложности математических вычислений приводят рано или поздно к тому, что человек хочет управлять временем.
Я хочу сказать про Россию. Известно, что Петр I перешел на григорианский календарь, а русская православная церковь оставалась и остается в юлианском летоисчислении. И вот я обнаружил переписку Екатерины II, с кем бы вы думали, с Казановой, с тем самым Казановой. О чем они пишут? Вы думаете, они пишут о любви?
Я думала о любви.
Казанова убеждает Екатерину в письме, чтобы она заставила русскую православную церковь перейти на григорианский календарь. И Екатерина ему отвечает буквально следующее. «Полная уверенность, — пишет Екатерина Казанове, — нравится умам, привыкшим в важных делах все подвергать сомнению. А потому, если представляется случай иметь такую уверенность в мелочах, то необходимо этим пользоваться. Мне кажется, — пишет Екатерина II, — что Григорию XIII, нашему герою сегодня, не было надобности даже давать отчет в своей ошибке, хотя бы даже он был уверен, что действительно ошибка существует». «Я считаю, что правитель должен быть, — пишет дальше Екатерина, — быть уверенным в глазах своих подданных. Но римский первосвященник мог совершить эту реформу с такой легкостью, какой была бы невозможна в греческой церкви, то есть православной, которая строго держится старинных обычаев. Конечно, — пишет Екатерина II, — моя церковь не оказала бы мне неповиновения, если бы я повелела исключить 11 дней. Но как огорчились бы они, видя себя вынуждены отменить для сотни святых празднования присвоенного им дня, потому что он вошел в число исключенных дней. В вашем календаре для каждого дня значится по большей части лишь один святой, а в нашем их приходится по 10 и по 12. Вы сами можете видеть, что такая операция была бы жестока», пишет Екатерина II Казанове по поводу григорианского календаря.
Безусловно, умная женщина, и в отличие от Петра I, который просто подчинил церковь себе, она на это не решалась, хотя намекнула, что была бы и не против. А Петр, решительный во всем, он объявил, что отныне в России все будет по-другому. 15 декабря 1699 года, начало года 1 января, эра от Рождества Христова, отменяется отсчет времени от сотворения мира, и после 31 декабря 7208 года от сотворения мира наступило 1 января 1700 года нашей эры. Вот он-то доказал, что ему время подчиняется.
А Григорий XIII, римский папа, умер в возрасте 84 лет. И, кстати, сейчас в соборе Святого Петра, на полу в капелле Святого Георгия, можно найти герб его фамилии, герб Бонкомпании. И там находится его надгробие. Григорий XIII, один из самых чтимых пап в Римской католической церкви. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. И до следующей встречи.
До следующих встреч.